материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был творцом цивилизации, считал основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. А материнский инстинкт сегодня поможет разобраться в психологии детского сквернословия и подскажет, как отучить ребенка от этой дурной привычки. Также мы продолжим разговор о психических расстройствах у детей и их профилактике.
Не болейка.
У нас в студии психиатр, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев. Сергей Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
И мы продолжаем разговор о психических расстройствах у детей. Сергей Витальевич, если, например, ребенок отказывается от еды или, наоборот, постоянно хочет есть, это должно тревожить нас?
Безусловно, и мы, опять же, должны всегда помнить о том, что есть две составляющих – психическое и физическое здоровье. И здесь крайне важно работать именно в комплексе, поскольку действительно может быть у ребенка банальное телесное заболевание. У него может быть гастрит, у него может быть…
Он просто не хочет есть, потому что плохо себя чувствует физически, да?
Он просто не может качественно перерабатывать пищу, и поэтому у него исчезает аппетит, и появляется уже и отвращение к пище, и нежелание есть. А в глубине проблем совершенно… лежит телесное заболевание, и тогда нужно его лечить, и нужно им заниматься у специалиста данного профиля. А может быть, это все-таки расстройство именно психики, когда по каким-то специфическим механизмам у ребенка расстраивается аппетит, и здесь уже нужно быть очень внимательным.
Это может быть симптомами начинающейся анорексии, да, или булимии.
Это вот, анорексия, это психические булимия, заболевания, это психические, да? Заболевания.
Встречаются это часто они у детей?
Ну, к счастью, не очень часто, но регулярно. Скажем так, если уж они возникают, это состояние весьма тяжелое, которое серьезно мешает жить ребенку, да и, в общем-то, напрягают всю семью очень сильно. К счастью, таких детей не очень много, но если они появляются, то здесь уже без специальной помощи не обойтись.
То есть выяснить причину, нежелание есть или много есть, физическая это причина, или все-таки она лежит в области психики, да? А вот такие вещи, например, как дети часто дерутся, кусаются там, постоянно агрессивны, постоянно рычат, кричат.
Ну, мы уже не раз говорили об агрессии, это... да, и нужно всегда помнить о том, что человек – существо достаточно агрессивное как таковое, независимо от возраста. У детей это все проявляется более четко и заметно, потому что дети не всегда умеют скрывать свои эмоции, они не всегда умеют канализировать то, что происходит в их душе, таким образом, чтобы это было, ну, более-менее социально приемлемо. Поэтому это чаще бросается в глаза. Да? Ведь многие из нас бывают и злыми, бывают и, как в душе говорят, их убил бы там и порвал бы на куски, но не делаем этого, потому что мы прекрасно знаем, что это социально осуждаемые поступки, что-то нельзя делать. У нас есть определенные такие уже табу, выработанные за жизнь. У ребенка их еще нет просто-напросто. Он еще только познает мир. Наша правильная реакция на подобные его поступки будет очень важной. С другой стороны, когда ребенок становится агрессивным хронически, когда для него это является стандартной формой поведения, это уже, безусловно, тоже сигнал. Значит, что-то все-таки опять в его душе происходит не то. То есть, либо это признаки психического расстройства, либо это какое-то психологическое неблагополучие. Возможно, сам ребенок живет в очень неблагоприятной такой эмоциональной среде, в которой ему приходится защищаться. Очень многие дети бывают агрессивны, можно сказать, по такому тезису. Мне настолько страшно, что я должен быть страшнее всех. То есть его жизнь настолько неуверенная, настолько он слабым себя чувствует в этом окружающем мире, настолько незащищен, что пытается защититься сам, как умеет. Ну, как нужно кусаться, драться, царапаться, чтобы тебя все боялись.
Ну, то есть, когда мы замечаем у своего ребенка вот такую повышенную агрессивность там или стремление драться постоянно, там, кусаться, рычать, это нас тоже должно насторожить, да, мы побеседуем, поговорим, но если мы видим здесь уже какую-то тенденцию, то
опять
следует
же, тенденция,
обратиться,
да, то есть, если,
да,
это системность, если это не единичный случай, если этому нет реальных жизненных подоплек, то, безусловно, с этим нужно разбираться уже более глубоко.
Вот, Сергей Витальевич, многие родители, мы уже сказали, да, что, несмотря на тревожные симптомы, которые они замечают у своих детей, к психиатру по-прежнему идти боятся, считая, что их ребенка поставят на учет, об этом все узнают, потом впоследствии это там в их жизни как-то аукнется, вот психбольница, будут лечить психотропными препаратами. Вот что можете сказать по по этому поводу?
Это стандартный страх наш, еще, наверное, с советских времен оставшийся. Люди боятся этих психиатров, потому что почему-то считается, что чуть ли не клеймо на лоб ставится. И вот, ну, пока что я что-то ни одного человека с клеймом на лбу состоит на учете у психиатра
не встречал. Ну, без клейма люди не совсем адекватные, встречаются довольно часто в жизни.
А вот, ну, поди, что состоит он на учете, не состоит, никто не знает. Я уверен, что о большинстве своих соседей, состоящих на учете, вы понятия не имеете, что они состоят на учете, потому что эта информация является чрезвычайно закрытой, охраняемой законодательством. Информация, которая не может быть сообщена никому без определенных очень жестких условий, которая четко оговорена законодательством. У нас наша служба психиатрическая единственная, фактически медицинская служба, имеющая отдельный закон государственный, который регламентирует нашу деятельность. Ни у кого больше, ни у кардиологов, ни у гастроэнтерологов, даже у трансплантологов нет закона, именно закона, который описывает каждый шаг психиатра, который позволяет или же наоборот запрещает нам те или иные действия в отношении граждан. И естественно, что это позволяет нам давать человеку возможность социальной реабилитации, социального успеха, несмотря даже на наличие психического расстройства, потому что на самом деле это не может быть основанием для того, чтобы сразу человек
ущемлён, да, в каких-то правах. Тем более, если это касается детей.
Да, и когда это касается и детей, и касается просто безопасности человеческой, и слава богу, что мы можем выявить этих людей и хоть как-то оградить их.
И окружающих, и самих этих деток от самих себя тоже, потому что они не только окружающим могут причинить серьезный какой-то вред, нанести себе в том числе. А вот если пришли к психиатру, это же не значит, что сразу им будут какие-то уколы колоть и так далее, да?
Сразу психиатру таблетки со шприцом, да.
То есть психиатр не только шприцами и таблетками.
Все лечение проводится с согласованием с родителями, объясняется особенности тех или иных препаратов. Безусловно, бояться психотропных лекарств не стоит. Каждая из них опробирована, используется только те, которые, да, разрешены, и которые уже имеют определенный опыт применения тех или иных препаратов в детском возрасте. Ну, вот у меня любимый пример. Когда у нас, ну, скажем, перелом ноги, что мы делаем?
Конечно, мы к хирургу идем.
К хирургу бежим.
Не бежим, да, нас несут,
да,
уже.
Несут скорее, да? Мы можем сказать, а как-нибудь само?
Само не срастется, да?
Вот как-то здесь уже у людей привычка есть.
Больно, да, и страшно.
Больно, страшно, а тем не менее нужно идти, и если нужно идти на оперативное лечение и так далее. Почему-то в понимании, что тот же самый перелом только мозга при нарушениях психики, и о том, что здесь нужна обязательно помощь именно специалиста, к сожалению, люди не понимают и ждут, когда само рассосется, когда само как-нибудь перерастет. Это вообще страшное слово. Одно из самых страшных слов – перерастет. Ничего не перерастает, оно только вырастает. Вот это скорее да.
То есть, если там есть психическое заболевание, то не перерастет. Да, если это просто какое-то временное отклонение, оно может уйти. Но выяснить, да, нужно выяснить.
Но выяснить нужно, потому что если уж оно есть, и если оно загнездилось, то его нужно вывести.
И чем раньше, тем лучше.
Чем раньше, тем лучше. Потому что, опять же, чем раньше мы выявим, тем меньше будет глубина нарушения, тем проще лечить, тем легче те же самые препараты, легче те же самые процедуры, легче само лечение.
А многие из этих психических заболеваний лечатся или корректируются?
Да, многие можно привести к очень приятному знаменателю, и многие дети возвращаются в обычную жизнь и вырастают совершенно здоровыми, мало чем отличающимися от кого бы то ни было, или имеющими просто свои особенности, как и, в общем-то, любой нормальный человек, чем-то отличающийся от других, не более того.
Напомню, с психиатром, психотерапевтом, заведующим детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергеем Белышевым мы говорим о психических расстройствах у детей. Сергей Витальевич, ну, как всегда, острый вопрос профилактики стоит, когда мы говорим о любых заболеваниях. В принципе, возможно ли профилактика вот в нашем этом сумасшедшем мире на планете, как Маяковский говорил, которая для веселья мало оборудована, профилактировать сейчас психические расстройства у деток?
Ну, во-первых, постоянно пытаются оборудовать только для веселья. У меня такое впечатление порой создается.
Что
только веселье ищут в этой жизни люди, к сожалению, ошибочно. А в общем-то, реально вопросы психопрофилактики — это вопрос вопросы нормальной, здоровой жизни как таковой вообще. То есть изначально семья должна заботиться о том, чтобы атмосфера, в которой растет ребенок, была здоровой. Это не значит, что она должна быть очень жесткой или должна быть очень мягкой. Она должна быть здоровой. Она должна учитывать особенности характера данного человека. Кому-то нужны ежовые рукавицы и нужно очень такое жесткое воспитание, потому что его отпусти и не поймаешь. Кого-то наоборот нужно постоянно поглаживать по голове, говорить ему хорошие слова, потому что он сам себя съест иначе и не будет добиваться успеха. Каждого человека нужно понимать, и при этом каждому человеку нужно создавать благоприятные условия для самовыражения и саморазвития. И именно тогда человек будет реализовываться как здоровый человек, и у него будет развитие идти полным ходом, и он будет добиваться того, чего хотелось.
С самого рождения нужно наблюдать за ребенком и чувствовать его, стараться.
Я, честно, сторонник того, что уже к беременности желательно готовиться. Все-таки беременеть нужно в более-менее здоровом состоянии и планировать.
То есть это тоже профилактика психических заболеваний, да, да, потому что они могут быть врожденными, и тогда...
И тогда уже мы ничего не поделаем.
Да? Значит, и мама, и папа должны готовиться. Чего вот, чтобы профилактировать случайные какие-то вот отклонения? Да, всякое бывает, но...
От судьбы не уйдешь, как говорят. Иногда хромосомы куда-то там забегают друг за дружку, и получается то, чего не хотелось бы. Но в целом, опять же, банально, как ни крути, здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, хотя бы при подготовке к беременности.
Вредные привычки это?
Курение, алкоголь. О наркотиках мы вообще не говорим, потому что это не вредная привычка, это уже преступление фактически. Разнообразное занятие с риском для здоровья, когда там экстремальные температурные перепады и тому подобное. Все это желательно исключать.
Потому что какие-то стрессы могут запустить неуправляемый механизм.
Механизмы, да? Которые уже скрыты, да, они подспудно протекают, а потом уже, а почему вдруг так получилось?
Итак, подводя итог нашей сегодняшней беседе, нужно отметить, что нам нужно не бояться консультироваться у специалистов. Нужно найти общий язык со своими детками, наблюдать, чаще с ними говорить. Да,
быть ближе к ним, искать именно позитивное взаимоотношение с ребенком, не заискивающее, не доминирующее, а именно дружеские отношения выстраивать, чтобы ребенок не боялся сказать вам правду, не боялся просто рассказать вам о том, что с ним происходит, чтобы он знал, что рассказав что-то родителям, он получит в первую очередь защиту и помощь, а уже потом и порицание, и санкции, и все что угодно.
Да, он может и не понимать, что с ним происходит, да?
Конечно.
Но бояться это открыть родителям.
Но он не знает, что будет дальше, потому что он понимает, как что-то происходит, родители что первое делал? Орут, кричат, ругаются, кто-то пьет там валидол, карвалол, кто-то там бегает на балкон нервно курить, кричат, что там вообще зачем нам такой ребенок нужен и тому подобное, всякие глупости и гадости в адрес ребенка, который понимает, что ну а зачем я потом со своей бедой опять пойду, если я буду слышать только негатив сплошной в свой адрес.
Значит, готовимся к беременности, ведем здоровый образ жизни и мамы, и папы. Ребенок рождается, мы его слушаем.
Мы его любим, да, мы его воспитываем при этом, да, обязательно. Не забываем о том, что ребенок должен чувствовать четко иерархию.
Границы,
о том, что есть папа и мама, и что они все-таки старше, что не он глава семьи. У нас очень часто ребенок родился, и все. Вся семья,
Бог, да,
да, уже ему на поклон пошли все. Поклониться разок можно, но по жизни этого быть не должно.
Но если вдруг мы замечаем какие-то тревожащие нас симптомы, выбивающиеся систематически...
Как только мы системно увидели какие-то изменения в поведении, которые не укладываются в какие-то более-менее приемлемые рамки, которые мы не можем найти четкого объяснения, приемлемого для постороннего человека, вот это очень важный момент. Поговорите с посторонним человеком. Вот я вижу, что мой ребенок там как-то себя ведет. Как ты считаешь, это плохо? Или ты знаешь, вот мне не нравится, действительно, меня это нервирует. Раз постороннего человека это нервирует, значит, с этим нужно разбираться.
Ну что ж, время нашей беседы подходит к концу. Сергей Витальевич, мне остается только поблагодарить вас за участие в передаче и напомнить, у нас в гостях был психиатр, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать 11:35 на часах в студии. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Впервые услышав от нашего малыша бранные слова, особенно произнесенные прилюдно, мы испытываем чувство стыда за его плохое воспитание и всеми способами стремимся пресечь сквернословие на корню. Нецензурная брань в детских устах – это дурная привычка или способ разрешить психологические проблемы? Об этом мы сейчас и поговорим.
АС и буки родительской науки.
И у нас в студии наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Вот существует немало заблуждений, связанных со сквернословием у детей. Создают они массу проблем в отношениях с родителями. И среди них такие, что материться – это аморально. Да, вот только мы услышали в песенке, что «как же так, боже мой, я плохая дочь», таких слов не бывает. Да, мат – это признак бедного лексикона и низкого интеллекта. Нахватавшись на улице, ребенок будет материться везде, поэтому нецензурщину нужно выжигать из речи ребенка всеми доступными способами. Вот, Екатерина, нужно ли ограждать ребенка от среды, в которой он может, так сказать, ну вот нахвататься нецензурных словечек, выжигать мат каленым железом, или подозревать ребенка или упрекать ребенка в интеллектуальной отсталости?
Тема интересная. Мне кажется, такую замечательную песню вы подобрали, что она уже ответила на многие вопросы. В песне девочка задумывается: почему нельзя говорить то или иное слово? И вы знаете, я очень рано себя помню, и помню, действительно вызывало недоумение. Почему? А почему нельзя? А как? И вот на этот вопрос, а почему нельзя говорить это слово, как правило, родители делают умное лицо вот такое, говорят,
потому что.
Потому что. Что, что за потому что такое? С ума можно сойти? И в голове начинают крутиться мысли.
Вот у ребёнка когнитивный диссонанс.
И ты начинаешь понимать, что просто это какое-то волшебное слово. И почему оно действительно на заборах рисуется, на домах? Потому что сдерживаемая внутренняя энергия, сдерживаемое внутреннее напряжение, оно начинает пробиваться, выражаться. И наоборот, в сложной ситуации какой-то жизненной, когда хочется выразить протест против жизни, против мира, против подруги, против учителя, именно это слово первым приходит на помощь. И ребенок становится: ах, ты такой нехороший, еще хуже.
Ну вот, может, вместо я плохая того, дочь? Чтобы,
да,
думала,
может...
думала, бедная девочка, чуть с ума не сошла.
Да.
Ну и нашла выход.
Вот поэтому
из этой трудной психологической
здесь, конечно,
ситуации.
В этой трудной психологической ситуации нужно понимать, какого возраста ребенок перед тобой. И есть такое золотое правило, которое касается детей любого возраста. Если ваш ребенок употребил матерное слово, то самое важное – это сохранять спокойствие, совершенно спокойно ему объяснять, почему нельзя, да, и почему лучше было бы заменить это слово на какое-то другое. И вместе с ним, может быть, подобрать синонимы совершенно спокойно, без эмоций. Потому что именно ваши эмоции, ваша реакция являются для ребенка загадочным, притягательным обстоятельством, которое будет вынуждать его снова и снова повторять.
И особенно повторять это слово в ситуации, когда мы находимся в кругу других людей, посторонних.
Да, да.
Потому что реакция и наши дикие глаза, конечно, ребенка маленького подталкивают, подзуживают и заставляют его проверить эффект, которым он. А если этот эффект был достигнут, он захочет его еще закрепить.
Ну,
и не раз. Поэтому не делаем диких глаз во избежание желания повторить эффект, еще достичь большего эффекта.
Вот вы очень верно подметили. Для маленького ребенка очень важно, чтобы его любили, принимали. А очень часто ребенок в компании взрослых, существо такое незаметное, маленький такой гномик, который бегает и мешает всем. То выйди и уйди поиграй, то отойди, не мешай взрослым. То
не вдруг, встревая в разговор.
То не встревая в разговор, да, и вдруг ты делаешь нечто, что сразу заметно выводит тебя на такой уровень звезды этого сообщества.
Да, она
конечно,
очень заманчиво.
Очень заманчиво повторять снова и снова. И даже если ты потом плачешь, то потом обязательно в компании находится кто-то, кто говорит: ну ничего страшного, вот
а кто посмеется над этим.
Кто-то посмеется.
Ведь часто же родители тоже и сначала посмеиваются. Кажется, забавно, когда ребенок маленький, несмышленыш, говорит: я вот даже когда готовилась к передаче в интернете, там искала, там много роликов, где маленький ребенок говорит матом. И это так смешно должно быть. И мы взрослые, и сами, получается,
да,
поступаем.
Да, девочка случайно пытается произнести какое-то слово обыкновенное, а получается матерное. Тоже видела такие ролики.
Ну, нецензурное, может быть,
и
там, да, не совсем.
И хохот габерический за кадром. И вот тоже возникает вопрос к взрослым. Не к ребенку, почему он это слово сказал. Да? Он там, видно, что она не понимает, что говорит. А что за истерика? Почему мы так реагируем на обыкновенные, в общем-то, слова? Ответ прост. Конечно, это те взрослые, которые сформировались из вот тех самых детей, которые не понимали, почему нельзя, которым ответили «потому что».
Да, может быть, они и понимают уже почему-то и потому что. А просто вот сейчас кажется забавно. Маленький ребенок, потому что забавно, он не понимает. Но когда ребенок начинает это использовать, нам, в первую очередь, нам стыдно. Ребенок не понимает, ему не стыдно. Он говорит, он экспериментирует. А нам стыдно не за него, а, боже мой, что подумают о нас. Подумают: боже боже мой, что это там за семья, боже мой, как мы его воспитывали, да? И поэтому мы начинаем, как реагировать? Мы начинаем ребенка давить, наказывать. Такие способы, опять же, готовясь к передаче, я прочитала, что есть такие способы борьбы с
сквернословием. Способы борьбы есть.
Бить по губам, насыпать соль на язык, заставлять мыло лизать и прочее. Это просто, ну вот, ну, я не знаю, средневековье какое-то.
Ну да, розги. Но мы с вами так и не ответили на самый интересный вопрос. Почему нельзя-то, собственно? У нас тут недавно даже программа была, где обсуждали случаи того, как мама высадила ребенка на горшок в одном крупном универмаге. И, в общем, сделав свои дела, они ушли, оставив горшок на полочке. И вот такая бурная дискуссия. Ну, как бы, а почему нельзя? Вот кто сказал, что так делать нельзя? Ну, вот захотел и сделал. Вот, ну, вы знаете, вот пришел порыв сказать матерное слово. Почему нельзя? Вот почему? Вот почему?
Ну, потому что есть определенные правила приличия. Пришел тебе порыв, скажи его.
Но ты же не сделал никому ничего плохого.
То есть здесь надо различать, да, плохой поступок и плохое слово. То есть если ты кого-то ударил, это, наверное, страшнее, чем ты скажешь матерное слово. И, может быть, иногда нецензурное слово лучше вот того камня, о котором говорил Фрейд, да, которым вместо камня бросишь ругательное слово, это уже прогресс. Попробовать на словесном уровне выяснить отношения, а не с помощью камней, оружия, там, кулаков и так далее. Но есть все-таки, и мне так думается, что ребенку надо объяснить, что есть определенные правила приличия. Это не принято, и в нашей семье не принято. Да, есть такие слова, их употребляют. И, может быть, даже когда-то и папа может сказать там где-то в ситуации такой, ну, вырвалось, да. То есть нельзя говорить, что нельзя говорить этих слов. А вдруг папа сказал случайно, или где-то на улице ребенок услышал, да? То есть слова такие есть, их говорить, может быть, и можно, но в определенных ситуациях. А вообще в приличном обществе не принято.
Ну, то есть это мама, а когда я могу сказать это слово?
Ну, вот когда.
Вот когда.
Надо подумать, вот. Родителям
объяснить. Я хочу сказать, что, конечно, вот очень сложная тема.
Во-первых, какое поэтому еще я слово? Думаю... Ведь разные есть слова, да. Есть слова, называющие части тела, разные части тела и по-разному. А есть еще более грязные ругательства. И дети часто их приносят домой и произносят страшнее слово, чем слово попа, да? Вот. Но, наверное, может быть, ребенку надо объяснить на уровне понимания его возраста, да, чтобы он. Ну, соизмерял, насколько это прилично и насколько неприлично. Конечно, двухлетнему ребенку бесполезно это объяснять, что это означает. Просто не принято. Мы так не говорим.
Вот, да, в том-то и состоит сложность, что вот такого одного объяснения ясного нет, да, и я думаю, что вполне таким доходчивым объяснением было бы то, что мы так договорились, да, мы люди, у нас человеческое сообщество, мы договорились хорошо друг к другу относиться, мы договорились, что есть слова, которыми мы хвалим, одобряем, поддерживаем друг друга, а есть слова, которыми мы выражаем свое неудовольствие, да, а есть слова, которые оскорбительны, слова, которые причиняют боль, слова, которые разрушают дружбу, слова, которые разрушают любовь, слова, которые взрослые люди используют в самых крайних ситуациях, это слова, как такое мощное, сильное оружие, и нежелательно ими пользоваться совсем, но всякое в жизни бывает, да, и вот там, а почему папа пользовался, да, вот была такая ситуация как раз, когда папа пользовался, но папа сожалеет, очень хорошо, если папа выразит свои сожаления, и вместе можно обсудить, на какие слова нужно заменить эти слова.
Мы еще говорили о том, что нужно ли ограждать ребенка от среды, в которой он может нахвататься этих слов, или... Это бессмысленно и бесполезно.
Но вот когда мы говорим о среде, где он может нахвататься этих слов, мне вообще непонятно, о чем идет речь, потому что нахвататься этих слов он может везде. В любой среде, в самой интеллигентной среде.
Он может услышать
среде.
Даже это по телевизору и по радио.
Конечно. То есть вот даже некоторые сейчас, сегодня услышали песенку нашу, да, и нахватались каких-то слов.
Ну, так вот я хочу сказать...
Я шучу, да. Я хочу сказать, что вот есть замечательный фильм «Клык» режиссера Лантимоса, где родители создали для детей идеальную атмосферу. Огромный забор, высокий дом, детям нельзя выходить. Входят только трое людей. Уборщица, там, да, там, кухарка, еще кто-то. И прислуги. Детям уже 24-25 лет, они не видят ничего плохого, кроме того, что приносят дом родители. Только разрешенные книги, только разрешенные программы.
Ну да, но это в дети итоге, выключены из жизни.
В итоге, да, в итоге одна из прислуги принесла в дом два фильма американских, «Рокки» и еще какой-то. Боже мой, что творилось с этими детьми, если бы вы только видели. Посмотрите обязательно фильм, замечательный. Они просто выучили наизусть весь этот фильм, и они сквернословили, грязно ругались, сделали неприличные движения руками, ногами. Родители были просто потрясены и шокированы. Этот фильм показывает на самом деле то, что происходит с психикой ребенка, если его чрезмерно ограждать от всего социального
и от всего
внешнего.
Негатива, да.
От всего негатива. Поэтому ну, нормально в среде он какую-то информацию
он
получает.
Он может услышать в садике, он услышит в конце концов от водопроводчика,
да,
который пришел.
Да,
от
да.
человека, который идет по улице и говорит по телефону, иногда просто взрослый человек идешь, и, господи, уши вянут, ты думаешь, да что ж ты орешь? Вот ну, в этот свой вот... мобильный телефон страшно проходить мимо.
Да, и поэтому
это, слушай, дети.
Да, важно объяснить ребенку, что вот те слова, которые ты принес, да, давай их разберем.
Это
что это за слова?
Некрасиво.
Да? И это слова, которые нежелательно употреблять, и это слова, которые обижают, которые разрушают дружбу. Давай с тобой договоримся, их не употреблять. Совершенно спокойно, уравновешенно, без истерики, без криков.
Это вот если ребенок впервые там произнес это слово или пришел маленький, еще спросил, что это обозначает и так далее. А что делать, если ребенок постоянно матерится? Ведь такие ситуации бывают в разных семьях, в разных коллективах случается такое, в детских коллективах. Вот постоянно.
Ну,
говорят,
первое...
мы на нем не, мы не материмся там, а мы на матом разговариваем. Просто, да, ведь случается, особенно этот подросток.
Чего нельзя делать в данной ситуации? Ну, вот такие примеры многие приводят, как бабушка или дедушка, да, ударил по губам, и, в общем, это было обидно, это было больно, пришла мама, поддержала, но вот эта боль, обида осталась, и отношения с бабушкой были разрушены. То есть нельзя унижать, нельзя оскорблять ребенка, если он это делает. Второе, ни в коем случае нельзя делать выводы о самом ребенке. То есть говорить, ну, понятно, кто в нашей семье вырос, в семье не без урода и так далее. То есть ни в коем случае не вешать на ребенка ярлык плохой, нехороший, неправильный, испорченный. А говорить о том, что вас очень печалят эти поступки, и вам бы очень хотелось, чтобы это прекратилось. Но вы настолько любите его, что готовы ждать вместе и снова повторять ему и возвращать его к тому, что вы от него хотите видеть. А обсуждать вместе с ним происшедшее. Потому что очень часто за матом ребенка стоит не просто мат, стоят какие-то страшные для ребенка ситуации.
Вот как раз те самые психологические причины употребления
конечно,
ребёнка.
Конечно, конечно, да.
Это какие?
Да, причины очень могут быть разные. Это и действительно может быть намеренное или случайное оскорбление других людей. Это может быть желание войти в определенную тусовку, быть своим, быть принятым.
Там потому это что принято, а мне хочется подростку.
Если ты владеешь определенным лексиконом, ты без сомнения
ты свой,
крутой. Да?
Да,
у нас, интересно, есть такая группа рабочая, психологи семейные собираются, и там часто приходят те, кто раньше когда-то употреблял наркотики, а ныне уже давно ведет здоровый образ жизни, создали семьи, замечательные ребята. Но лексикон, вы знаете, остался старым. Так вот, старым, очень интересным, да, и вот как в фильме «Джентльмены и удачи», там есть определенные, да, такие слова, редиска там и все такое прочее, вот и здесь люди записывают, они просто кидаются.
Потом
это так интересно, так забавно.
Человек, да?
И я понимаю, что когда-то для того, чтобы войти в ту среду, люди использовали этот лексикон, а теперь им приходится перестраиваться полностью для того, чтобы...
Переводить на русский.
Да, да. Ну и, конечно, желание пощекотать себе нервы, рискнуть, испытать себя, бросить протест обществу.
И родителям в том числе,
и родителям,
наверное,
в том числе.
Иногда подростки, угу, довольно часто даже таким образом протестуют. Они говорят вот эти грязные какие-то матерные слова в адрес родителей, угу, чтобы вот именно с целью, наверное, унизить, оскорбить, защитив себя.
Да,
да.
Вот да,
это как средство,
да,
защиты,
и вот
самозащиты.
Здесь мне употребление мата лично мне видится оправданным, потому что бывают такие сильные травматические потрясения, что можно сказать, что вот эта мать слово, заряженное, энергетически сильное, протестное, помогло спасти психику, сохранить ее целостной. Да, был нарушен некий закон моральный, но человек почувствовал себя защищенным собой уже, и тогда действительно это может считаться оправданным.
Но мы не будем перечислять нормы.
Конечно, нет, да, но мы не будем перечислять ситуации, в которых это могло произойти, но однозначно это ситуации, связанные с физическим насилием, с психическим насилием. Вот здесь это оправдано, даже рекомендовала бы я вот, неких особо интеллигентных детей поучить обороне и посредством языка.
А вот, кстати, сегодня у нас был Сергей Белышев, психиатр, детский психиатр, психотерапевт. Как-то несколько передач назад там что-то об агрессии мы говорили, и он говорил, что иногда даже полезно ребенку выбросить эту агрессию с помощью как раз-таки вот зайти в пустую комнату и громко произнести все слова скверные, матерные, которые он знает. Ну, родителям только выдержать это, не вступать с ним в разговор. А разрешить ему иногда вот такую как бы физминутку, что ли, это снимает стресс, потому что действительно слова очень сильно энергетически заряжены.
Да,
но если это редко происходит,
если
тогда
это редко
это
происходит,
да.
А если ситуация действительно требует вот такого внимания.
То есть потому это психика что, разгружается.
Да, потому что тут же ребенок может каждый день приходить и говорить, что у него был сильный стресс, задали домашнее задание, где-то он там что-то забыл, все стресс, и давай, значит, заходить в эту комнату, снимать напряжение к ужасу всей семьи. Ну и, конечно, еще один такой повод для того, чтобы материться. Люди видят в том, чтобы как-то выразить переживания, в том числе эротического, романтического характера. И это тоже признак того, что ребенок взрослеет, того, что гормоны уже там зашкаливают. И так или иначе, он, пытаясь справиться с этим напряжением, иногда приступает к норме морального закона.
Ну, может быть, только как-то нужно объяснить этому ребенку в этой ситуации, что все это существует, опять же, повторимся, в языке, но всему есть место, где это можно употребить. Нельзя это употреблять при родителях. Нельзя это употреблять, не рекомендуется там при взрослых. Да? Иногда там в кругу своих оболтусов друзей, ну, можно. Или в какой-то вот крайней ситуации. Как правило, с возрастом это проходит у детей.
Проходит.
Страстная но... такая приверженность.
Да. Вы совершенно правы. Только есть два момента. Первое. Нельзя быть безучастными, знаете, так сидеть и ждать. Ну, сейчас само пройдет. Все пройдет. И молча сидеть и ждать,
нельзя,
когда пройдет.
Да.
И нельзя чересчур привлекать внимание к этому факту. Ну, то есть, например, прилюдно стыдить ребенка, выставлять его на посмешище, наказывать его сильнее, чем вот сам вот этот поступок. То есть необходимо действительно включаться настолько, насколько того требует ситуация. И слова-то разные, ведь правда же?
Да.
И ситуации разные.
Нужно ребенка учить адекватно выражать свои эмоции. То есть можно те же самые эмоции выразить и более приличными словами, тоже не менее заряженными, не менее сильными. Здесь вот действительно в игру можно даже включиться, да, понапридумывать каких-то синонимов для того, чтобы не какому-то конкретному матерному слову, там, а для того, чтобы выразить вот эти разрывающие тебя эмоции.
Конечно, таких слов очень много, и чем больше ребенок читает, чем больше степени он знаком с классической литературой, тем в меньшей степени ему хочется употреблять бранные слова. Ну, то есть, знаете, читая иную классическую литературу, может быть, наоборот, это красиво как-то это захочешь оформить, но это гораздо реже, нежели просто ты будешь пользоваться великим русским языком, и место для бранных слов в твоей жизни будет оставаться все меньше и меньше. А вот еще важный такой момент, который хотелось бы отметить. Очень хорошо было бы научить ребенка извиняться. Если ненароком обидел кого-то, сказал бранное слово, то, безусловно, принести извинения является важным психологическим навыком не только в работе со сквернословием, но и вообще поможет ребенку в жизни в самых разных аспектах.
Ну вот, если, например, ребенок в присутствии, ну, это речь идет о маленьком ребенке, все-таки, конечно, подростку уже это не скажешь, и это не подействует. А маленькому ребенку, когда он только начинает практиковать. Сквернословие, и это ему интересно, в присутствии, например, взрослых, где-то он громко ругнулся. Да? Наша реакция какая? Ах ты, такой-сякой, и сразу на ребенка нападать, наказать его как-то. Ну, может быть, мы должны показать вот то самое, что вы говорите, научить извиняться ребенка. Мы должны сами показать, извиниться перед присутствующими за поведение ребенка, а дома ему объяснить, что... Нам было стыдно, потому что это не принято, неприлично. Так высказываются в обществе. Люди невоспитанные. И мы, если будешь продолжать так, мы не сможем тебя куда-то взять с собой в следующий раз. Приличное общество, куда там в театр там, или в кукольный театр. Если вдруг опять такая ситуация. То есть это некрасиво, это не принято. У нас так не принято.
Но если речь идет о ребенке до 3 лет, то очень хорошо, если вы называете его эмоции. Да, ты злишься, да? Так и говорите. говори, я злюсь. Вот это слово не говори, да, вот лучше говорить,
мне
я злюсь.
Мне зла не хватает.
Да,
ну,
да, мне, я злюсь, я недоволен. Я совершенно спокойным голосом, как бы показывая ему, что все его эмоции нормальны, что все они имеют право на существование, что вы его слышите, видите, чувствуете, замечаете, поддерживаете, обнимите ребенка. Если ребенок будет повторять слова бранные сразу же, то, вероятно, он уже заметил блеск в ваших глазах и видит, что вам приходится брать себя в руки, сдерживаться. И тогда можно просто на какое-то время отключиться от этого слова, как бы забыть про него. И ребенок, заметив, что вы утратили интерес к этому слову, сам перестанет его употреблять. Ну, а вообще каждый случай уникальный, и если вас что-то волнует, то, конечно, нужно обращаться к специалистам.
Ну что ж, Екатерина, наша передача подходит к концу. Мне остается только поблагодарить вас за участие в беседе и напомнить, что у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.